Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 107-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического аудиошоу на просторах русскоязычного интернета. И сегодня с вами не только я, Антон Поздняков, но со мной будет гость, с которым мы обсудим последние новости в мире космонавтики. И новостей действительно много, поэтому есть что обсудить. Собственно, в гостях у меня сегодня Никита. Привет!
Да, привет всем, меня зовут Никита, Антон попросил меня немного рассказать о себе вначале. Я, наверное, назову себя астрономом-любителем, большим любителем истории космонавтики. Также я организатор Минской курилки Гутенберга, это такая серия бесплатных лекториев, и иногда пишу про космос для белорусского сайта OnlinerBuy. Это, в принципе, все, что я могу себе рассказать.
Ну, я думаю, этого более чем достаточно, чтобы считать тебя частью вот этой вот космической тусовки. В Твиттере ты много пишешь про это, как, собственно, и я, поэтому, собственно, там мы с тобой и познакомились, так или иначе. Так что это Твиттер как Nokia, connecting people.
Да, и я бородат.
А это вообще, это же обязательное условие участия в наших подкастах. Но, собственно, расскажи, вот почему космос появился в твоей жизни? Как так случилось и какую роль вот он занимает? Это хобби или все-таки ты пытаешься как-то это в работе использовать?
Ну, я, наверное, пытаюсь это все-таки использовать в работе, потому что я большой фанат. И мои коллеги часто говорят мне, что прямым текстом, что я всех задолбал уже космосом. Но, по большому счету, да, скорее это хобби. Ну, я, наверное, как все мальчишки любил в детстве, ну, не все, но очень многие любил в детстве научную фантастику. И когда-то отец мне в детстве приносил телескоп, мне даже получилось, я увлекался фотографией, у меня получилось наугад, там была резьба такая же, как зенита. Мне получилось накрутить и случайно как-то выставить экспозицию, сделать какую-то там первую свою фотографию Луны. И в какой-то момент я просто начал много об этом читать. Если говорить о какой-то сейчас там деятельности, когда появился Твиттер, я начал в Твиттер об этом много писать. Можно сказать, что я в какой-то степени даже был удивлен тому, насколько люди мало знают реально об истории космонавтики окружающей. То есть это не что-то плохое. Естественно, у всех свои интересы. Но когда ты чем-то заражаешься, у тебя появляется огромное желание донести это до всех вокруг. Кого-то я заколебал, ну а кто-то вот подписывается там на мой твиттер, либо просит меня о чем-то писать, читает это, радуется. Ну, значит, я все делаю правильно.
Ну, в принципе, да. На самом деле, вот ты говоришь, как иногда странно, как мало люди знают. Я думаю, это, в принципе, применимо к любой сфере, если ты в ней разбираешься, и для тебя многие вещи потом уже кажутся очевидными. Потом ты, когда пытаешься что-то рассказать человеку, который, ну, в принципе, на тему пофиг, но взять те же смартфончики или там вот IT-тематику. Иногда поговоришь с человеком и думаешь, блин, как же много люди все-таки не знают и... Для тебя, опять же, вот когда для тебя эти вещи кажутся очевидными, ты потом хочешь с ними делиться и хочешь, чтобы, ну, со всеми можно было поддержать разговор, получается, да? То есть цель-то где-то в этом, да?
Да, ну, знаешь, космонавтика — такая тема, астрономия, которая... Она, кстати, вот немножко выделяется. Ну, в принципе, есть набор таких наук или тематик, которые выделяются из этого вот общего настроения. Там, допустим, мобильные телефоны, о них многие знают какие-то приближенные вещи, да, там, приблизительные. Космонавтика — та же история, но глубина этой приблизительности, она намного больше. Там на YouTube огромное количество есть популярных видео, либо там есть большое количество аккаунтов, знаешь, типа, там, например, в Твиттере, там, «Интересно, но факт», да, которые местами постят откровенную чушь. И реально люди вроде как бы интересуются космонавтикой или астрономией, но получается так, что они получают даже не поверхностные знания, а знания какие-то, которые они к реальности не имеют никакого отношения.
Я в прошлом выпуске пригорал по этому поводу, касательно заголовков «Илон Маск вставит компьютер вам прямо в мозг», когда все об этом написали, а на самом деле там
да,
все немножко
NASA
по-другому.
Да, ученые НАСА обнаружили пригодные... Нет, стоп, я помню, самый крутой заголовок был в канале «Интернет-аналитика». Да простит меня чувак, может, он тебя послушает. Но это было очень смешно, когда в канале «Интернет-аналитика» в Телеграме прилетело анонс конференции, конференции НАСА с припиской о том, что НАСА сделает заявление о том, что они обнаружили внеземную жизнь.
Ну, это и кликбейт, наверное, отчасти. Кстати, про это тоже был выпуск, про то, насколько можно позволять себе в эту степь немножко уходить, потому что, ну, давай будем честными, даже если у тебя годный контент, если ты прям рассказываешь все очень хорошо и правильно, людей как-то надо привлекать, и заголовок — это один из способов этого делать, и надо научиться балансировать на грани, когда ты вот не скатился в этот кликбейт.
Да, совсем врать все же не стоит. Это... Ну, иногда это смешно. Это генерит какие-то лузы. Это смешно.
Ну, конечно, конечно. Например, то, что рептилоиды наконец-то дорендерили посадку SpaceX, да. О которой, собственно, давай и поговорим, потому что давай. Она произошла на прошлой неделе, в ночь четверга на пятницу, как я вам и обещал в прошлом выпуске, что это историческое, без всякой иронии, историческое событие произошло, и SpaceX запустили впервые повторно использованную ракету. Повторно использовали. Мне понравился термин, который они ввели. Это такой flight proven, то есть не бэушная ракета, да?
Проверенная полетом.
Да, проверенная полетом. И что это на самом деле значит? Ну, во-первых, то, что миссия SS-10 — это спутник связи, был выведен на геопереходную орбиту. Все прошло успешно. Первая ступень отработала точно так же, как новая. Ничего, никаких неприятностей не произошло. И после этого ее умудрились посадить. На самом деле, вот уже как чуть больше года SpaceX сажают первые ступени, и уже не вызывает такого трепета какого-то, да, серии, ух ты, нифига себе, посмотрите, какие ребята молодцы, наконец-то они посадили первую ступень. Более того, они посадили первую ступень с вывода спутника на геопереходную орбиту, это значит, что там нужно было больше топлива тратить, разгонять ракету до больших скоростей, соответственно, сложнее ее сажать, больше топлива нужно было тратить на торможение, и совсем, совсем недавно у них это не получалось сделать. На эту же, собственно, баржу в Course I Still Love You сажалась ступень неудачно, и в ней прям пробивала дырку. Но с тех пор все это уже настолько отточили, что нет вот этого вау-эффекта. И я думаю, что это очень круто. Потому что когда есть вау-эффект, значит, что это какое-то уникальное событие, которого больше нигде не происходило. Но на самом-то деле больше этого пока что нигде не происходило. Никто еще не пытался даже сажать орбитальную ракету. Только SpaceX это делает, и делает это уже успешно, поскольку в шестой раз, по-моему, не посадили, у них уже 6 ступеней, ну, 5 ступеней, но они...
Я, если честно, сейчас точно не помню, но да, ты прав, это действительно... Ну, вообще, вокруг этого события, да, было много, как всегда сейчас вокруг SpaceX, очень много разговоров, есть два лагеря, даже три лагеря, есть те, кто относится к этому с какой-то там долей нормальности, может быть, иронии.
Есть на самом деле большинство, они почитали. Да. Они просто не вокальные. Есть вот эти вот два вокальных меньшинства, которые одни кричат, что этот шарлатан,
да,
наконец, пилит бюджеты.
Да. Ой, да. Я вообще люблю эту фразу про пилит бюджеты. Но тут как бы можно спорить очень долго, но это действительно историческое событие, потому что впервые в истории космонавтики проверенное полетом или повторно использованная, или рефарбершт, первая ступень ракеты была использована, и ее удачно приземлили. То есть тут как бы от этого никуда не уйдешь. Все. Эта компания снова вошла в историю, и это очень круто. Насчет того, что люди мало уделяют этому внимания со временем, это, в принципе, природа людей, и так было всегда. Хочу напомнить, что те же полеты Аполлонов на Луну каналы перестали ставить прямой эфир примерно на третьем полете. То есть это уже не было чем-то сверхординарным, и люди в таких массах не смотрели уже второй полет, и для каналов прямые включения с Аполлона были чем-то менее прибыльным, чем, там, не знаю, трансляция сериала или какого-то ток-шоу.
Ну, кстати, справедливости ради, стримы SpaceX, для которых не нужны какие-нибудь каналы, mm-hmm. которые показывают по телевизору до сих пор, смотрят приличное количество людей. И я не вижу особо, чтобы оно прям сильно падало. Конечно, вот такие исторические запуски, они все-таки пользуются чуть большей популярностью, потому что новостные издания о них пишут из серии. Вот, посмотрите, здесь можно видеть трансляцию SpaceX и особенно какое-нибудь словосочетание из серии «Исторический запуск». Ну, понятное дело, да? То есть больше инфошума, больше там виральности, больше просмотров. Но в целом я, например, не замечаю, что прям как-то сильно падал интерес. Возможно, когда вот эти вот инновационные шаги пройдут, когда не будет больше приписки первой в истории, тогда, возможно, интерес пропадет. Но, собственно, не ради интереса же это SpaceX делает, и не ради пиара, как многие думают. У этого есть вполне практическая цель.
У этого есть вполне практическая цель — деньги, удешевление всех этих вещей, соответственно, рост, я так подозреваю, маржи какой-то с той же компанией SpaceX и... Ну и привлечение клиентов. Они уже запустили эту экономическую войну. Вот вчерашняя новость про United Launch Alliance, которая на фоне сладких предложений компании SpaceX, по-моему, насколько там на треть сокращают стоимость запуска своими ракетами.
Да, и конкуренция действительно обостряется. SpaceX рискует... Почему рискует? Имеет шанс чуть ли не монополистом стать тупо за счет демпинга, за счет более низких цен. И... У нас есть, собственно, цифры, сегодня появились, которые говорят, ну, сколько SpaceX удалось сэкономить. Об этом заявила президент компании. И на доработку, на подготовку к повторному запуску вот этой самой первой ступени ушла примерно половина стоимости новой ступени.
Да, только там не цифры, не будем клитбейщиками, конкретных цифр они не сказали, но действительно.
Ну, половина это уже что-то.
Да, да, это похоже на правду, потому что я, насколько помню, под запуск того же СЭС они предлагали изначально 40% скидку, по-моему.
Ну, это как раз было и, скажем так, привлечение людей, то есть привлечение компании, чтобы они согласились. Но это все-таки, ну, риск был того, что что-нибудь пойдет не так, потому что до этого никто повторную ступень не запускал. Это был такой прыжок немножко в неизвестность. И, соответственно, чтобы как-то стимулировать заказчиков, нужно было что-то делать. Но, кстати, почему ты говоришь? Вот ты говоришь, цифр нет. Мы знаем, что примерно там 60-62 миллиона за запуск брали SpaceX с компанией. Соответственно, если они смогли сэкономить половину, то примерно, значит, запуски могут обходиться ориентировочно в 30 миллионов. Понятное дело, что у нас нет доступа к какой-нибудь внутренней документации SpaceX, но хотя бы примерно как бы прикидывать мы можем. То есть это вот исходя из того, что нам заявили. Что это значит, что, ну, грубо говоря, в два раза дешевле будет выводить килограмм полезной нагрузки на орбиту. И это уже очень, очень серьезный шаг на то, чтобы привлекать все новых и новых клиентов.
Ну и вообще все эти процессы, они дают хорошего пинка под зад всей индустрии, признаться честно. То есть они задали такой тренд, который вот это SpaceX и Elon Musk получается очень хорошо делать всю историю их запусков. Они дают пинок под зад всей индустрии. Ну, мы видим, что та же, допустим, Россия, да, там с ее неудачами с протоном, с двигателем, но при этом они переработали линейку протонов и вот вроде как, знаешь, пытаются вот там в рынок, да, то есть удешевить свои запуски. Та же компания Blue Origin, хотя, конечно, у нее история, по-моему, даже старше SpaceX, и Безос со своими ракетами, со своими полетами достаточно долго над ними работает, но они очень хорошо вписываются в тренд этих повторного использования ракет. Тот же United Launch Alliance с ракетой Vulcan, она тоже подразумевает под собой многоразовое использование. Boeing Starliner, кстати, этот корабль тоже планируется, ну, это небольшая капсула для доставки астронавтов к Международной космической станции, либо на низкую орбиту, которую разрабатывает Boeing. Ее тоже планируется использовать многократно. То есть вот эта многократность, она реально становится трендом, и здесь успехи компании SpaceX, они напрямую, как мне кажется, повлияли на это. И это очень здорово, это удешевляет полеты. Космос никогда не был дешевой штукой. Мы можем вспомнить там тот же Space Shuttle или программу Аполлон. Это были очень дорогие программы. Но в начале 25 века, там, к 20-м годам, мы реально начинаем подходить к тому, что эти процессы начинают удешевляться, это века. Очень круто.
А то как-то ты надежда 25 века.
21-го.
По сути же, Falcon 9 — это первая ракета, которая полностью разработана в 21 веке, по крайней мере, так говорит SpaceX. И это действительно... Ну, вообще, кстати, Илон Маск делает это не только в космической индустрии, а касательно...
Пинка под зад, наверное.
Ну да, пинка под зад, причем пинка под зад не просто кому-нибудь, а он приходит в индустрию, которая весьма инертна, весьма традиционна и не любит куда-то двигаться. Она как бы вот устоявшаяся, что автоиндустрия с автопроизводителями, что космическая индустрия, в котором там серии есть проверенный двигатель, есть проверенная ракета, вот там до сих пор все летают с Байконура. И всем как бы все нравилось. Но когда приходит действительно кто-то и показывают серии, смотрите, чуваки, можно делать вот так, получится дешевле, и давайте давайте мы за счет того, что сделаем цены ниже, будем делать то же самое, привлечем себе ваших клиентов. Это когда ты бьешь по деньгам, это, наверное, самый эффективный способ чего-то менять.
Да.
Ну и в итоге как бы все выигрывают. В конце концов, больше бизнесов сможет иметь доступ к космосу. Если какая-нибудь там относительно небольшая компания захочет запустить свой спутник, и это станет дешевле, то у нее появится такая возможность.
Главное, по сути, снижается барьер. На самом деле, как мне кажется, главное, чтобы на всех хватило заказов. Но снижение стоимости, существенное снижение стоимости, конечно, дает возможности тем, для кого это было просто невозможно ранее. Плюс ко всему, ну, SpaceX — это, конечно, не первая частная компания в космосе. В принципе, все, многие компании, которые строят ракеты, это, по сути, частные компании. То есть те же там, Boeing, Lockheed Martin, они работают плотно на государственных заказах, но при этом это все же как бы частные компании. Но вот это вот следующее поколение частных компаний, оно у меня тоже почему-то плотно ассоциируется со SpaceX. Естественно, потому что SpaceX показали большой успех в этом. Сейчас начинают появляться производители ракет и компании, которые, ну, грубо говоря, у них нету планов летать на Луну, но при этом они хотят сформировать предложение для вывода тех же небольших спутников CubeSat на низкую орбиту. Причем там фигурируют какие-то совершенно смешные цифры, порядка там 30-50 тысяч долларов за запуск одного спутника. То есть, то мы реально в какое-то будущее живем, ребята. Это просто невероятно круто.
У меня есть ощущение, что на самом деле SpaceX, несмотря на то, что они вот так прорвались, да, они, по сути, инноваторы, как любят сейчас говорить, есть не нулевая вероятность, что в итоге они не будут лидерами. Потому что все-таки вот эти вот мастодонты, которые уже давно на рынке, их никто не отменял, и со временем они могут как бы чисто своей мощью задавить. Если, скажем так, не привлечь... SpaceX не сделает так, чтобы они сильно финансово пострадали, а, скорее всего, у SpaceX это не получится при всем уважении к Илону Маску. Так что вполне возможно, что у нас вот за счет этого пинка у нас космическая индустрия вся как бы подтянется, и SpaceX станет одним из игроков, а не вот лидером, которым она сейчас является.
Ну, я лично для себя принял позицию сильно не переживать на этот счет. Мы, и ты, и я, мы наблюдатели, как бы, да, то есть мы наблюдаем это все со стороны. То, что мы видим, как мне кажется, приятно для нас, потому что в этой индустрии начинаются вот такие вот перевороты, удешевление, это все будет работать на нас. Но кто там будет топом дальше? Вот пример, да, допустим, там Илон Маск на конференции рассказал о том, как он будет строить там эту Interplanetary Transport System и отправит по сотне человек сразу на Марс. Я лично не очень верю в то, что Илон Маск отправит туда по сотне человек. Хотя он этого очень хочет,
это прямо его мечта. Это видение, это далекие планы.
Да. Но при этом его выступление на этой конференции, когда человек просто спокойным голосом рассказывает, как люди будут летать на Марс, оно опять же дало мощный пинок под зад всем. То есть там буквально в какие-то месяцы начали появляться концепт-проекты от там, первые дни даже, от Boeing, от Lockheed Martin. Люди начали всерьез задумываться об этом. То есть для нас раньше это было чем-то таким, да, там NASA строит Орион, SpaceX тоже хочет на Марс, но когда все это произойдет, черт его знает, ребят. Ну вот я как бы хочу напомнить, что 2030-е года, они уже буквально через 13 лет, 2000-й год дальше от этого времени, чем какие-то сроки, которые сейчас озвучивают. Ну, вообще все полеты на Марс их озвучивают очень давно, то есть там в конце своего существования в Советском Союзе предполагали, что Советский Союз высадит людей на Марс там, примерно в 2015 году. Мы живем сейчас в 2017, пока что мы туда еще не слетали.
Справедливости ради и Советского Союза нет.
Да, но ладно, Вернер фон Браун бегал по НАСА с проектами марсианских полетов примерно сразу после старта программы «Аполлон».
Ну, слушай, не, тут понятно, вещи... почему. Нет конкуренции, нет вот этой гонки космической, нет вот этого самого пинка под зад, который постоянно тебе пинает, давай.
Еще очень сильные в этом всем момент — это одобрение со стороны людей, ну, в принципе, жителей планеты Земля, да, то есть, вот, допустим, та же программа «Аполлон» во многом стала возможной, потому что процент одобрения американцами этой программы был порядка 50%, это очень много, 50% страны хотели, воодушевились речью Кеннеди о том, что это будет, это, мы делаем это не потому, что это легко, а потому, что это сложно, и хотели отправить американцев на Луну. Это круто. Сейчас, потому что это было реальной картиной, то есть это было реальность, это была не какая-то фантастическая сказка, это была достижимая цель. Сейчас, как мне кажется, мы, люди, подошли к такому моменту, когда и полет на Марс для нас, мне кажется, чем-то фантастическим. То есть это круто. Но это, конечно, не 100 человек садим в ракету, отправляем в Шити Дасти Сторм, а это облеты Марса, это высадки первых людей. Ну а как это дальше будет? Будет там какое-то строительство инфраструктуры или нет? Это мы уже оставим для себя из будущего.
Ну пусть сначала на Луне базу построят, а потом посмотрим.
А вот вопрос, она там, возможно, не нужна. Тоже большое, да, большое такое поле для споров и дискуссий. Но мы все же, мы сегодня не об этом.
Да. Собственно, вот подытоживая этот самый повторный запуск Falcon 9, да, это произошло, и скорее всего, там, через 2-3 запуска это станет рутиной. Еще из интересных моментов, что произошло после запуска, во-первых, впервые смогли поймать не только первую ступень, а и носовой обтекатель, головной обтекатель, как его правильно назвать. В общем, вот эта вот штука, которая защищает полезную нагрузку в атмосфере. И казалось бы, да, ну поймали, и чё? Она же стоит как бы, $6 миллионов. Тоже немало, да, учитывая то, что это, от, если мы платим за запуск примерно 60 миллионов, это 1/10.
Ну, для производителя неплохо. Это еще больший кусок, да. 60 миллионов — это коммерческая стоимость с маржей производителя.
И после этого, после запуска, Илон Маск, видимо, в порыве на инфоповоде немножко еще попиарится. И не имею ничего, в виду ничего плохого в этом слове. Он сказал, что запуск первой Falcon Heavy намечен на конец лета. И для нас это значит, что он будет запущен, скорее всего, в сентябре, потому что лето у американцев качается в сентябре. Что у нас еще? А, и что возможно, для запуска Falcon Heavy они попробуют не только все три первые ступени посадить, но и поймать вторую. И вот это мне, кстати, интересно, как они будут делать, потому что ну, вторая ступень, она же на орбитальную скорость выходит. И как ее будут тормозить, как ее будут сажать, сколько топлива на это понадобится, будет ли это с помощью топлива или с помощью каких-нибудь парашютов. Интересная, интересная затея. Вероятность успеха, как говорит сам Маск в Твиттере, довольно маленькая, но почему бы не попробовать?
Да, очень маленькая, но попробовать он может. Тут это задача, конечно, совершенно нетривиальная. То есть это можно сравнить, наверное, как... Первыми, давай вспомним, первыми ступень посадили, все же смогли успешно посадить не SpaceX, а Blue Origin.
Ступень орбитального ракеты. Класса ракеты.
Да-да-да, суборбитальная, да-да-да. Это New Shepard, такая туристическая маршрутка, на которой Безос планирует забрасывать туристов в космос, они там будут делать красивые фотографии в Инстаграм через большие окна, и потом возвращать их назад. Но сравнивать посадку New Shepard и Falcon 9 ступени абсолютно некорректно, потому что это две совершенно разные ракеты, и это как сравнивать туристическую маршрутку с серьезным большим грузовиком.
Так вот, но они же летают по-разному. Одна да, только конечно. Вертикально, и вертикально же садится. А чтобы вернуть первую ступень Falcon 9, получается, ее нужно развернуть, включить двигатель, потом опять развернуть.
Ну, это при посадке на Землю, да. На барже она все-таки летит там по баллистической, но здесь важен момент — это скорость. Они у этих двух ракет, у них абсолютно разная скорость. И важно помнить, что у второй ступени Falcon Heavy эта скорость будет намного больше. То есть она реально при возвращении на Землю ее уже не получится, как мне кажется, просто тормозить. Ну, в общем, это реально очень крутая задача. Если Илон Маск сможет сделать и это, я не знаю тогда. Тогда просто интернет будет не удержать.
Ну, мало того, что интернета, я думаю, они смогут еще более существенно снизить стоимость, переманить конкурентов. Ну, в общем, посмотрим. Интересная конкуренция всегда хороша для рынка. И я думаю, важно. То есть, я просто предвосхищаю некоторые комментарии, потому что мне их довольно много пишут. Это не значит, что Илон Маск гений и всех победит прямо сейчас, и все остальные просто падут ниц и будут молиться на него. Нет, это он, как ты правильно выразился, дает серьезного пинка под зад, и пинок под зад индустрии — это то, что ей очень нужно сейчас.
Да, этот парень классный менеджер, он заставляет вещи работать и дает пинка под зад.
Ну, собственно, давай закругляться с SpaceX, потому что и так уже много про нее проговорили. Давай поговорим про Кассини. НАСА провела пресс-конференцию, на которой рассказала об гранд-финале миссии. И так как у Кассини, который был запущен 20 лет назад, я когда думаю о таком, что миссию кто-то запустил 20 лет назад, она летела потом с 97 по какой-то 2004 все это время, и потом она начала присылать вот эти вот фотографии, собирать данные, а Кассини — это реально сейчас флагманская миссия НАСА в космосе, потому что им удалось установить очень много инструментов, которые реально собирают очень и очень много информации. И мы узнали очень много о... Сначала о Юпитере мы узнали, потом, когда долетели до Сатурна, о лунах Сатурна, об Энцеладе, о Титане, на который даже посадили пробу. Европейская посадочная станция Гюйгенс была изначально пристыкована к Кассини. И смогли посадить ее на Титан, сделать оттуда фотографии. А Титан интересен тем, что там есть жидкость на поверхности Луны. И эта жидкость не вода, как у нас на Земле, а это метан. Метановые озера, метановые облака, метановые реки. Прям жуть какая-то. И мы сейчас, даже после этого, мы думаем, что там возможно существование жизни, но не такой жизни, как мы привыкли, которая построена на углероде, а как бы чего-то, чего мы вообще себе пока что представить не можем. То есть просто по-другому химически устроенная жизнь, которая по своим характеристикам тоже таковой является. Ну и, конечно же, мы увидели Энцелад, который пыхтит паром, причем в прямом смысле, у него выбрасывается огромное количество воды его гейзерами, которые выплевывают то, что есть под коркой льда, а там находится большой подледный океан, который состоит преимущественно из воды. А мы-то знаем, что вода, по крайней мере, ну как знаем, мы сейчас на данный момент верим в то, что вода является главным и обязательным условием существования жизни. В общем, очень и очень все интересно. Ну вот, собственно, как ни печально, но количество топлива, которое есть на борту у Кассини, оно подходит к концу. И НАСА долго думала, что же с этим делать, потому что, во-первых, есть опасность того, что если ее просто оставить на пробу оставить на орбите Сатурна, то это может как-то повлиять на то самое существование жизни на том же Энцеладе. Этого НАСА делать не хочет. То есть, грубо говоря, если что-нибудь произойдет и Кассини упадет на Энцелад, этого не хотят допускать. И поэтому решили направить его прямо в атмосферу Сатурна и там его, грубо говоря, и похоронить. Но, как бы грустно это ни звучало, перед этим будет целых 22 орбиты у Кассини, которые проходить будут не просто рядом с Сатурном, а между Сатурном и его кольцами. И вот это прям жутко круто.
Да, и жутко опасно.
То есть потому вероятность... что, да, потому что мы не знаем, где находится граница колец. Кольца — это огромное количество кусочков там, льда, пыли и так далее. И на той скорости, на которой движется Кассини, врезаться в такой маленький кусочек может быть фатально.
Да, это может все привести к тому, что миссия закончится все-таки раньше. Это будет, конечно, грустно, но, тем не менее, НАСА как раз-таки, да, использует эту возможность для того, чтобы узнать больше о кольцах Сатурна. Кассини вообще это действительно это потрясающая миссия. То есть это реально аппарат, который... Один из тех аппаратов, который свой срок работы, он... Ее же несколько раз продлевали, эту миссию, и он свой срок работы, он его перевыполнил, и он может сейчас реально заслуженно уходить на покой. Там, если не ошибаюсь, было несколько вариантов, как закончить его существование. Его хотели увезти, предлагали увезти на парковочную какую-то орбиту подальше от лун Сатурна, чтобы он там просто остался навсегда и бесконечно вращался вокруг газового гиганта. Еще один из вариантов был, если не ошибаюсь, увести его, по-моему, вообще куда-то во внутренние области Солнечной системы. Я так понимаю, что при определенном маневре и помощи планет гравитационной его можно было даже совершить пролет рядом с Меркурием, но в итоге выбрали вот такой вариант, похоронить его прямо на Сатурне. Но это действительно круто. Я надеюсь, что он будет передавать очень много фотографий до последнего, и ему удастся удержать антенну, направленную к Земле. Он же будет там стараться сделать это своими реактивными двигателями.
Ну, там же ж фотографии не будут... Там задавали, кстати, на пресс-конференции вопрос. Последние фотографии будут сделаны примерно за полдня до того, как он войдет в атмосферу Сатурна. Соответственно, это будет такое издалека. Они сделают мозаику из вида колец. Соответственно, получим их в большом разрешении. Но затем нужно будет действительно развернуть вот эту антенну к Земле и передавать всю остальную телеметрию, которую мы будем...
Ну, тем не менее, он будет передавать много данных. Это...
Но он 22 раза еще облетит Сатурн, если все пойдет успешно. Соответственно, что мы сможем узнать вот в этом гранд-финале, как это называется? Мы сможем, во-первых, посмотреть ближе на кольца и, возможно, даже увидеть мельчайшие частички. Ну, как мельчайшие? Для нас-то они, для человеков, они весьма большие, в районе километров в диаметре, но планируют увидеть вот примерно такого размера частицы, что для Сатурна довольно маленькие. Мы, собственно, сможем узнать возраст колец, измеряв их массу. Если они будут тяжелее, чем мы предполагаем, это значит, что кольца Сатурна старые, были сформированы примерно в то же время, когда формировался Сатурн. А если они будут легкие, то это значит, что кольца преимущественно молодые, и, соответственно, сформировались они вследствие, например, захватывания спутников и затем разбирания их гравитацией Сатурна, то есть когда их разрывает гравитацией. Возникают силы...
Приливная сила, да.
И за счет них, как бы, да, спутник разрывается. И такая судьба, возможно, кстати, поджидает спутники Марса. Возможно, когда-нибудь Марс будет с кольцами, что довольно интересно. Также мы узнаем состав химический колец более подробно. На данный момент мы уверены в том, что 99% составляющая — это вода, то есть лед. Но вот этот вот самый 1% — это интересная часть. От него тоже будет зависеть, точнее... Из этого мы сможем сделать выводы о том, откуда взялись кольца Сатурна. Кроме этого, будут фотографии вот этого знаменитого шестиугольного шторма, который находится на северном полюсе Сатурна. Вот, кстати, одни из самых впечатляющих фотографий. Мне очень нравятся вот эти вот шестиугольные шторм.
И он в свое время тоже вызвал много вопросов о своем происхождении.
Так он до сих пор они четко не могут сказать, что именно их
держит. Нет, ну, в принципе, сейчас проводились эксперименты по смешиванию, там, грубо говоря, смешивается слоями жидкости с разной плотностью, и, в принципе, формируются похожие правильные фигуры. То есть, но он в свое время породил огромное количество спекуляций на тему какого-то искусственного образования под собой. То есть люди реально не могли просто верить, да, что природа может создавать такие формы, как шестиугольники.
То есть шарики никого не смущали, да? Диски никого не смущали, а шестиугольники на тебе.
Ну, шестиугольник — это уже сложнее, да.
Да. Еще мы сможем узнать непосредственный размер каменного ядра, и мы сможем понять, что ориентировочно там, по ориентировочным оценкам, вот это вот твердое ядро Сатурна, находящееся внутри, оно может составлять от 1 до 2 диаметров Земли. То есть внутри есть что-то размером примерно с Землю, а все остальное — это газ. Мы сможем узнать, насколько глубоко уходят ветра Сатурна, где они заканчивают двигаться. И также мы сможем узнать, как долго длится день Сатурна, то есть насколько быстро вращается его ядро. И вот это все, по-моему, очень-очень интересно, учитывая то, что это, по сути, там, кусок железки, который вращается рядом там, с несколькими инструментами. Мы так много можем знать о далеких мирах. запустив какую-то железяку.
Но мы как бы узнаем все эти вещи не только благодаря Кассини, но благодаря людям, которые за ним стоят, которые анализируют данные полученные. И здесь в этом, конечно, вообще в создании Кассини огромная заслуга людей, которые стоят за этой миссией. Это на самом деле уникальный инструмент, и в результате его работы мы узнали огромное количество вещей о Сатурне. То есть до Сатурна до этого пролетали наши роботы человеческие, например, тот же Voyager. Он совершал пролет недалеко от Сатурна и передавал какие-то изображения и данные. Но Сатурн, он, Кассини, он действительно основался в этой системе Сатурна. И опять же тот же подводный океан Энцелада, Титан, Луны Сатурна мы смогли изучить только благодаря работе Кассини и тех людей, которые стоят за ним. Я посмотрел эту пресс-конференцию в прямом эфире, у меня было ощущение, что там некоторые люди заплачут. Потому что, конечно, 20 лет работы, и она завершается. Я просто даже не хочу представлять себе, что они сейчас чувствуют все.
Ну, на самом деле, я думаю, они чувствуют себя лучше, чем многие.
Ну, да.
Потому что, ну, я в свое время, опять же, когда в университете общался с людьми, которые давно занимаются астрономией, зачастую бывает, то есть Кассини сверхуспешная миссия, и они ее запустили 20 лет назад, она до сих пор летает. Гораздо хуже, если ее запустили 20 лет назад, она пролетела 15 лет, а потом бы никакие данные не смогла передавать. Вот это гораздо хуже, и это реально люди не так долго живут, чтобы потом как-то оправиться от этого. То есть ты, по сути, всю свою карьеру бросил на то, что в итоге не работало. И это абсолютно не твоя вина.
Ну да. И знаешь, мне, кстати говоря, еще немного грустно от того, что Кассини — это один из вот таких вот зондов-долгожителей, то есть, которые были когда-то отправлены, сейчас его миссия заканчивается. То есть реально, ну вот, к примеру, есть Джуно, да, Юнона, который вращается возле Юпитера сейчас.
У которого не все хорошо, кстати.
У которого, да, не все хорошо, и это не потому, что его плохо собрали, это потому, что Юпитер сам по себе — это планета-монстр, которую... Юнона, в принципе, самый защищенный научный инструмент, который люди когда-либо создавали, и этого недостаточно для того, чтобы справиться с радиацией, излучением Юпитера и его сильнейшим магнитным полем.
Нужно больше кристаллов.
И другие миссии реально, они будут запущены когда-то не скоро, знаешь, вот к этим внешним рубежам Солнечной системы, к газовым гигантам, реально пройдут еще долгое время проектирования. Если что-то будет запущено, оно будет еще лететь какое-то время. Ну какая ближайшая, наверное, Европа-Клипер?
Европа-Клипер — это из запущенных, но у нас есть еще New Horizons, который там пролетит возле транснептунного Нептунового объекта.
Да.
У нас есть Осирис-Рекс, который уже, кстати, скоро будет транслировать пролет мимо Земли, гравитационный маневр, а затем будет сажаться на астероид.
Да,
так что интересные вот штуки есть, но реально уровня Кассини в ближайшее время мы ничего не увидим.
Да.
И это грустненько.
Поэтому немножко грустновато, конечно, что этот парень заканчивает свой полет.
Вот, и, собственно, как вы можете посмотреть, что же ждет Кассини, а есть несколько способов. Во-первых, есть замечательное видео, которое, такое впечатление, что как минимум Майкл Бэй его режиссировал, НАСА выпустила о том, как Кассини будет заканчивать свою жизнь, там красивые анимации того, как он будет пролетать, как он будет входить в атмосферу Сатурна, как это все будет потом разваливаться. Ссылочка, конечно же, будет в шоу-ноутах. И кроме этого, к своему стыду, я вот к вам должен признаться, к своему стыду я не знал, что есть такое приложение. Оно называется NASA Eyes.
Это потрясающее приложение.
И мне прям очень стыдно. Ну, реально, что я о нем не знал. Что это такое? Это, по сути, атлас, энциклопедия всех миссий NASA, существующих на тот момент в космосе. И это интерактивная штука. То есть вы можете крутить, вертеть сами пробы. Вы можете время вперед-назад переключать. Вы можете в каждый конкретный момент посмотреть, где будет находиться, например, тот же Кассини. И вот этот гранд-финал добавили в него. Так что его можно скачать, его можно установить и смотреть. То есть там все стандартно. Там ползунки времени есть, можно выбрать миссию, которая вас интересует, там будут ссылочки с информацией. Там все очень правдоподобно, там все это основано на инженерных данных, которые непосредственно нас используют в работе. И таким образом, вплоть до ориентации зонда в пространстве. И там есть не только Кассини, там есть еще много чего. Крайне советую. Я вот игрался достаточно долго после того, как поставил.
Это очень крутое приложение, я его всем рекомендую. Там, более того, есть несколько, у него есть, ну, скажем так, несколько частей, то есть оно, в принципе, все в одном, но можно включить несколько режимов. Один из них, он про экзопланеты, подтвержденные у ближайших звезд. Там тоже огромное есть пространство для игр, можно посмотреть, можно сравнивать с Солнечной системой масштабы их орбит. И более того, они сейчас используют это приложение во всех презентациях, как ты заметил. Они заранее загружают, обновляют его, то есть по той же системе TRAPPIST, к примеру, TRAPPIST они обновили еще за сутки до конференции, то есть те, кто видел там вывалившийся до эмбарго, по-моему, на Business Insider статью, уже тогда могли зайти в NASA's Eye и покликать. Ну и плюс по знаковым современным миссиям они в этом приложении разложили их реально очень подробно. Например, по Curiosity там можно посмотреть целиком всю посадку с отделением, полностью со всей циклограммой. А по, к примеру, New Horizons они симулировали в приложении в лайф-режиме пролет мимо Плутона. То есть можно было увидеть, прям когда он подлетел там, в ближайшие точки, и возрадоваться со всем миром. Это очень крутое приложение, обязательно ставьте.
А оно есть куда-нибудь, кроме как под Windows? Потому что я
видел, да, конечно, оно есть для всех платформ, и, по-моему, даже веб-версия есть.
В общем, да, ссылочку мы прикрепим, конечно же. И я тоже вам советую, реально, особенно если у вас есть какой-нибудь, я не знаю, 80-дюймовый телевизор, вы выводите туда это все, и это прям на весь вечер залипалово такое жесткое. Вот, ну и на этом, я думаю, можно, в принципе, заканчивать наш сегодняшний выпуск. Мне кажется, получилось динамичненько, интересненько, и такие большие новости, на самом деле. Одно историческое событие, другое историческое событие, прям исторический какой-то выпуск в целом.
Но нам везет на исторические события в последнее время в космонавтике. Надеюсь, что эта тенденция
динамика падать не будет.
Я прям хочется, очень хочется верить, что мы входим в какой-то такой новый период. И знаешь, там, дело Сагана не будет забыто. Мы станем межпланетным видом, полетим к звездам и так далее.
Кстати, вот... говоря в целом индустрии, у тебя нет ощущения, что действительно общественный интерес к этой теме сильно поднимается в последний там, год, два, три? Мне просто сложно за этим судить, потому что я как бы смотрю изнутри, да, я сам что-то делаю, я сам интересуюсь постоянно, соответственно, мне кажется, что вокруг очень много информации. А здраво оценивать, насколько среднестатистический гражданин в вакууме к этому относится, мне довольно тяжело. Но в целом, вот по количеству новостей в таких ресурсах, которые вроде как на массовую культуру нацелены, какой-нибудь там, да, Engadget, Verge и так далее, ну вот такие вот ресурсы, в них, по-моему, существенно возросло, и это, безусловно, и благодаря тому, что события происходят действительно интересные, но и в целом, как-то, мне кажется, интерес общественности, фильмов больше стало выходить про космос.
Ну, это абсолютная правда. Я могу видеть по посещаемости сайта, на котором я работаю, то есть в Беларуси это, в принципе, у нас достаточно большой охват, каждый третий пользователь интернета, и сравнивая интерес и читаемость новостей про космос раньше и сейчас, разница заметна. Сейчас читают об этом, конечно, больше. Опять же, такие новости, они сами по себе на сайты не ставятся. Естественно, сайт не будет ставить, как там газета, например, или телевизионный канал в эфир, что-то, что не будет смотреть никто. И это всегда палка о двух концах. Таким вещам люди проявляют интерес, они начинают появляться на каких-то популярных сайтах. То есть, если вы видите таких новостей больше, значит, реально об этом больше читают.
Ну, это не может не радовать, на самом деле. По крайней мере, я вообще очень доволен ситуацией. И хочется, как мы уже сказали, чтобы динамика не падала.
Да, и, конечно, хочется, чтобы становилось больше качественного контента, а не какого-то ада, который делается только для кликбейта. Но хочется посоветовать тем людям, которые это будут слушать, просто не останавливаться на чем-то одном. Если вы о чем-то читаете, продолжайте читать дополнительную информацию, и какая-то более-менее адекватная картина мира будет выстраиваться у вас в голове уже... с большей вероятностью.
Всегда ищите источники.
Да.
Я пару раз попадался. Я очень стараюсь, но пару раз попадался на том, что кто-то что-то опубликовал, и я такой, ну нифига себе, все закрыл дальше. Оказывается, что это какой-нибудь фейк, или кто-нибудь что-нибудь переврал. Как, например, боже мой, как у меня пригорело, когда я в какой-то статье увидел, что кто-то написал, что SpaceX запустила ракету из переработанных материалов.
О, блин.
То есть, ну, это было на английском текст, то есть...
Мне кажется,
но, блин,
что...
ну, неужели сложно? Ну, два клика сделать, ну, почитать хотя бы чуть... Если, ну, ты же это пишешь, ты же ручками это все вбиваешь через клавиатуру. Ну, человек, ну, пожалуйста.
Да, поэтому я просто всем рекомендую, если вы чем-то интересуетесь... Хотя бы ходите по ссылкам в Википедии, но...
Желательно английской, а еще же лучше идите вообще в первоисточник, в пресс-релизы и так далее.
Да,
если вы этого не видите, что... это значит, скорее всего, что это неправда.
Да, тем более, что всегда, ну, допустим, на той же Википедии у вас есть возможность проверить качество источника, там, ссылках и так далее.
Кстати, вот еще один пример из недавних, про тот же SpaceX. Я не помню кто, но публиковали, что SpaceX рассказал о том, сколько будет стоить облет вокруг Луны для вот этих самых космических туристов, которые недавно объявили. Я что-то как-то первоисточника совсем не нашел.
Действительно объявили?
В комментариях. В том-то и дело.
Что я не помню, нет.
Ну, то есть, если такие штуки, если вы видите такие штуки, в первую очередь, вот идите на сайт того, о ком идет речь.
Да?
Если там нет пресс-релиза, это фигня.
Мне кажется, что да, действительно, такие вещи, ну, и они вряд ли объявят точную стоимость, конечно, ну, в ближайшее время не расскажут этого полета. Да, проверяйте источники, интересуйтесь космосом. Эта тема сейчас трендовая, это модненько, можно интересоваться, и вы не покажетесь поехавшим гиком.
А даже если покажетесь...
Так, какого черта, да.
Вот. Ну, я хочу сказать спасибо тебе, что пришел. Мне кажется, как я уже сказал, получился очень динамичный, интересный выпуск. Обязательно посмотрите на Твиттер Никиты. Я прикреплю его, как обычно, в шоу-ноутах. Ну, вы знаете, там, на сайте, в шоу-ноутах в вашем подкастоприемнике. Все как обычно, где вы обычно находите все ссылочки, которые я оставляю. Почитайте. Там я оттуда тоже иногда почерпываю информацию, потому что не за всем удается следить. А вот такие вот аккаунты, как у тебя, это, кстати, хороший способ фильтровать. Какой-то, знаешь, не подпишешься же на все какие-нибудь компании космические, а так кто-то что-то ретвитнул, где-то что-то увидел полезненько. Особенно если, я же говорю, как вы пытаетесь организовать себе вот этот поток нескончаемой информации, это один из неплохих способов. Ну и напишите, конечно же, что вы думаете по поводу вот таких гостевых выпусков. Мне кажется, судя по тому, как вы слушаете подобные эпизоды, они вам нравятся. Поэтому, серьезно, вот пойдите и напишите. Это важно, чтобы я понимал, как в дальнейшем развивать проект. И, возможно, вот, например, Никита можно чаще звать, если такие интересные события будут происходить в мире. Или просто будет какая-нибудь интересная тема обсудить. Мне, как создателю контента, больше нравится вот вести такие диалоги. Мне кажется, это... создает больше вовлечения, это интереснее для вас, для слушателей, интереснее для меня, интереснее для нас всех. Вот, ну и на этом я, пожалуй, буду закругляться окончательно. До следующего четверга, да пребудет с вами сила и пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте beardycast.com.